Здравствуйте, дорогие друзья! У нас вторая передача, серия передач «Решение». Здесь мы собрали высказывания из последнего поколения. Это работа Бали Сулама вместе с Равом Лайтманом и здесь товарищами в студии. Мы постараемся изучить эти отрывки.
Здравствуйте все.
Рав Лайтман, если мы подытожим принцип, о котором мы говорили в прошлой передаче, Бали Сулама говорит о социалистической идее, что это, на его взгляд, правильная методика. Я цитирую его, он говорит так. И я хочу признаться, что социалистическая идея и правильное распределение я считаю справедливым. И тогда он предлагает, что мы должны разделить плоды нашего труда в равной степени, и это приведет конец всем страданиям. Вы могли бы подытожить эти два высказывания вкратце?
Вкратце? Я не уверен.
Ну, не вкратце, мы это раскроем в процессе передачи.
Прежде всего, только поймите, что экономика — это то, что помогает нам жить, а не сама жизнь. И мы должны строить экономику, исходя из того процесса, который человечество проходит в своем развитии с одного места в другое место. Мы видим, что по мере развития человечества и экономика также меняется сама методика, само учение. Так мы должны рассматривать это и сейчас. Я вижу вдруг, когда я говорю с людьми об экономике, что они зубами держатся за то, что у них есть, а человечество, неважно куда идет, мы придерживаемся нашей методики и все. В этом есть такой, я бы сказал, нездоровый детский подход, как ребенок, который держится за свою соску или игрушку и не хочет отпускать. Такое впечатление у меня складывается от экономического поведения сегодняшних экономистов. Экономика должна помочь нам выстроить системы жизнеобеспечения от производства предметов первой необходимости до их поставки всем. И она должна помочь нам жить. Не мы должны ее обслуживать, а она должна нас обслуживать. Согласно науке Каббала, я рассматриваю все в ее ключе, мы сейчас проходим очень серьезное качественное изменение жизни общества, которого не было на протяжении истории. И мы видим, что мы развились и развиваемся далее к состояниям, которым не было подобных. Не было. А восприятие реальности, восприятие мира, квантовая физика, новая психология, все говорит о новом мире. Человек проходит изнутри новое качественное изменение восприятия реальности. И действительно, это очень непривычно, нам кажется, нереально, но именно это есть правильная реальность. Я в последнее время поддерживаю связь со многими моими друзьями-физиками, которые занимаются квантовой физикой. Они меня прекрасно понимают. Они говорят, да, правильно, это именно то, что мы понимаем из физики. Физика — это такая сильная наука о нашей жизни, мы все полагаемся на нее. Они говорят, да, мир многогранный, мы видим только очень узкий срез, есть еще много срезов, и сейчас мы должны перейти от видения мира поверхностного, простого, от плоской картины в трехмерную картину, даже многомерную, бесконечно мерную. И это иное восприятие, и мозг человека, его прошлое восприятие сейчас должны измениться качественно, и мы к этому приближаемся. И поэтому общество входит в кризис для того, чтобы все человечество подтолкнуло нас к новому восприятию, к новому ощущению, к вечному, совершенному миру, в котором мы живем, и не видим только одну форму, а это называется много суперпозиций, рассматривать мир под многими углами зрения. Так говорит и физика, так и современная психология говорит. Мы еще не находимся в этом, человечество не находится, но находимся в преддверии этого. Поэтому есть проблема объяснить даже то, что Бальсулам говорит о социализме, потому что он не социалист, в чем его хотели обвинить во времена британского мандата, когда он выпустил свою газету «Аума». На него донесли и закрыли газету. Но в том новом состоянии, к которому мы должны прийти, там общество будет уравновешено, все будут связаны воедино, все будут зависимы друг от друга хорошей зависимостью взаимной. Для всех будет единый уровень жизни, будет хорошее объединение. Это, может быть, кажется мечтой, но это не мечта. Социализм — это не социализм, а законы природы, которые начинают проявляться нам и обязывают нас к этой форме. Мне понятно, что он имеет в виду, и для того, чтобы объяснить, что ему близка методика социализма, он так говорит для того, чтобы нам объяснить, что он имеет в виду. Это абсолютно не имеет отношения к политике, он не политик, он смотрит на это с точки зрения каббалы, улучшенного восприятия реальности, и оттуда он к нам обращается. И в модернизированной реальности мы должны быть как один человек с одним сердцем, мы должны быть в одной системе аналоговой. Как сейчас мы уже раскрываем в нашем мире начало этого, взаимная зависимость, полная, совершенная, так что все люди почувствуют, всех почувствуют. Смотри, какое качественное изменение мы должны пройти. Почувствовать всех, как находящихся в одном организме. Как я чувствую свой организм, свое тело, как имеющую форму систему, так я должен почувствовать всю реальность. Все уровни, неживой, растительный, животный, человеческий, всю Вселенную и даже сверхвселенной, я должен почувствовать, что все это я. Восприятие человека и расширение его сознания так будет распространяться. Нам кажется, что это нереально, или это может быть, не знаю, когда случится. Это должно случиться уже в наше время, и мы должны в преддверии этого понимать, куда мы идем. Если экономика будет развиваться соответственно этому, и даже быстрее, опережая понимание обычных людей, то она будет содействовать нам пройти эти этапы хорошо, легко, гладко. Если нет, то мы все равно будем развиваться под воздействием наших внутренних побуждений, импульсов и воздействия природы, общего кризиса, природных катаклизмов, и тогда экономике все равно придется поставить себя в подобие тем формам, которые вынужденно придут. Это будет плохо. Конечно, это нежелательная форма развития. Но все же, если мы хотим говорить о будущей экономике, мы должны принять в расчет, что предлагает нам наука Каббала в качестве модели будущего общества, будущего поколения.
Когда вы объяснили социалистическую методику в прошлой передаче, в конце передачи вы говорили о вознаграждении. И человек, чтобы принять эту методику, чтобы не пришлось ставить над ним жандармов, чтобы смогли разделять работу и плоды работы равноправно, чтобы быть интегральным элементом, человек должен получать определенное вознаграждение.
Вначале он должен получить воспитание для того, чтобы понять, что в противном случае мир не сможет существовать. Он перестал существовать на основе развития эгоизма, когда была конкуренция друг с другом, и это была желаемая форма, потому что мы так развивались, как каждый развивался лично, как колоски, ростки, которые выходят из земли, развивались вверх, а сейчас все должны быть вместе. И вместе сейчас это тенденция. Никто не сможет расти. Кто хочет расти больше, чем он сейчас вырос, он и упадет. И мы увидим это и на примере больших людей, и маленьких людей. Развитие сейчас только по направлению к объединению. Ты хочешь расти, быть в конкуренции с другими? Пожалуйста, но в новой тенденции, к объединению.
Это будет вознаграждением?
Это будет вознаграждение, потому что вознаграждение будет твоим внутренним на уровне человека в тебе. А уровень твоего тела, животного, получит то, что ему положено. Как в природе. В природе ни одно животное не получает больше, чем ему нужно по природе. Естественный природный закон действует так, что животное не ест два раза. Ест столько, сколько нужно, и даже не доедает то, что не закончило есть, и уходит. Так устроено. И мы должны тоже прийти к такой пропорции между нашим телом и нашей внутренней сутью, с душой, скажем так. Развитие с настоящего времени будет развитием внутренним, духовным развитием человека. А с телом что мы еще можем сделать? Смотрите, к чему нас привела экономика. Вся экономика работает на то, чтобы еще и еще создавать, может быть, человеку это нужно. Не нужно ему это. Ему не нужно больше. Мы полностью потеряли чувство меры. Мы гипертрофированы в нашем эгоистическом развитии в последнее время. Мы не знаем, что делать с ним. И получается диспропорция, что половина мира голодает, а другая не знает, что делать с излишками. Все? До каких пор это может продолжаться?
Можно рассказать поподробнее, что значит развиваться вместе с другими с точки зрения общества?
Мы должны понять, что это то, что мы видим в природе. Мы связаны друг с другом, и это только начало, только вершина айсберга. А внутри раскрытие закона, что вся природа — это одна система, и никто не свободен вообще от другого. И свобода человека проявляется в развитии в сторону гармонии с другими. Как бы это ни казалось парадоксальным, как будто одно исключает другое, но это так. Мое развитие может быть бесконечным. Но в чем? В том, насколько я нахожусь в гармонии с другими. И когда я вступаю в гармонию с другими, я в своем устремлении начинаю чувствовать, что эта гармония наполняет меня и дает мне ощущение бесконечное, ощущение вечной жизни, ощущение неограниченного существования. А мое животное вообще не имеет к этому отношения. Я его кормлю, я его обслуживаю, сколько ему нужно, пока я в нем живу. Пока оно как бы живет рядом со мной, мое животное. А на самом деле оно помогает мне существовать какое-то время, пока я не обретаю мою связь с другими. Таким образом, что я уже нахожусь там психологически. И тогда мое тело, если оно умирает, я не чувствую, что оно умирает. Оно как бы отменяется. Оно остается где-то там, далеко, пока полностью исчезает. А я живу в моей связи с другими, и мое тело становится не материальным, а духовным. Это моя связь с другими, это становится моим телом, в котором идет новый поток наших взаимоотношений. Это называется духовное тело, моя духовная жизнь. К этому мы сейчас приходим. И это раскроется по всем признакам, как я вижу, очень быстро. Поэтому нам стоит все же рассматривать эту картину. Я удивляюсь моим друзьям-физикам, квантовым физикам, профессор Менский и другие. Это еще со времен Эйнштейна началось, даже раньше, этот подход. И физики вдруг обнаружили, что они находятся в той же стезе, о которой говорит Каббала. Вдруг так подходили все ближе и ближе, и сейчас та форма, которую мы им изображаем, будущего мира, сейчас им понятно, что эта форма уже есть в мире. Мы должны сейчас ее раскрыть. Мы в нашем развитии уже способны ее раскрыть. И здесь есть проблема с экономистами, с этими.
Как они могут прийти тоже к такому же выводу?
Раньше была теория Ньютона, то мир существует, как он есть, как мы его видим. Это по нашей материальной животной психологии действительно так. Я вижу то, что я вижу, чувствую то, что чувствую. Затем возникла теория Эйнштейна, Розена и Хью Эверетта. И они начали раскрывать мир, который можно... Если мы видим, то мы видим одну страницу в книге. А есть еще страницы. Их мы не видим. То есть вся форма, все формы мира иные, мы как бы не видим. А сейчас мы начинаем воспринимать еще формы, еще пока не увидим всю реальность. И это квантовая физика. Это вещи уже не самые современные. Хью Эверетт работал в 50-х годах. Эйнштейн еще раньше. Эйнштейн, Розен, Подольский. Все эти мудрые люди, они были евреями, большей частью. И эти вещи сегодня приняты во всем мире. Научном. Каждый ученый по физике, по психологии, он понимает, не понимает, но пользуется этим.
Но экономисты не способны понять?
Нет, экономисты не могут. У них, я не знаю, что у них есть в глазах.
Доллары.
Да, только доллары. Но им придется все равно понять. Несколько принципов там нужно понять, не более того. Мы видим, что если мы не идем в соответствии с этим подходом, я могу вам разослать статьи, которые они пишут для обычных людей. Все эти ученые, великие физики, не философы и не психологи, а физики. Это люди, которые стоят двумя ногами на земле и занимаются десятки лет, придерживаются этого мнения. Но это было им понятно, но они не говорили об этом или говорили как о пикантных вещах для широкой публики. Но сейчас, из-за кризиса, они начинают выходить и говорить об этом практически, как мы. Я вижу, что с двух направлений мы вливаемся в одно. И они пишут об этом ясно. Нам имеет смысл взять не их расчеты, там есть такие формулы, и очень тяжело. Я в этом тоже не много понимаю. Но результаты, их результаты и результаты Кабалы одинаковы. И если мы принимаем, что будущая форма такова, давайте посмотрим, как мы можем реализовать ее. Какова экономика будущего человечества?
Может быть, в этой связи, если вы говорили об экономистах и физиков, я попросил бы, чтобы нам показали четвертую цитату. Четвертая цитата гласит следующее. «И чтобы объяснить спрашивающему, почему политик, член социалистического движения, не поступает как физик, который обнаружил на практике изъяны в привычной интерпретации, которая отвечает железным законам его науки, но он не боится отказаться от нее».
Это не то, что они испытали. У них были очень большие сомнения с начала столетия до 60-х, 70-х годов, когда они начали привыкать к тому, что мир не совсем то, что кажется нашим чувствам. Сначала это выразилось в разных формулах, потом в нескольких опытах, интерференция света и другие такие вещи. Свойства света, волновая природа, квантовая природа света. Прошло очень много изменений. Но что хорошо у физиков, если они видят факт, они не зачеркивают факт, а зачеркивают себя. А в экономике, потому что это не наука, это нечто иное. Я не смеюсь. Действительно.
Может быть, мы еще коснемся этого, но давайте вернемся к первой цитате, которую мы подготовили. Мы говорим об отрывках из работы «Решение Бали Сулама». Я прочитаю первую цитату. После того, как он объяснил о социалистической идее, он говорит следующее. Ведь даже миллионеры среди нас, в чем удовольствие их от всего их имущества, если не в твердой уверенности в обеспечении их самих и их потомков на несколько поколений? Ну и при власти справедливого распределения будет у них твердая уверенность, и даже в еще большей степени. Они могут сказать, что у них не будет прежнего уважения, которое имели они, будучи капиталистами. И это тоже пустое, потому что те сильные миры сего, которым хватило силы обрести почет в роли капиталистов, несомненно, найдут то же уважение в другой области, ибо врата конкуренции и почета не закроются вовек.
Действительно, то, что естественно и характерно для человека постоянно быть в развитии, в конкуренции, в поиске, в проверке себя относительно других, это останется. Страсти, почести, зависть, власть. Все эти свойства не даны зря от природы, а для того, чтобы развивался. Вопрос, как я их использую, для какого развития? На наше благо ли или нам во зло? Когда мы сейчас начинаем закрываться как одна система, если я делаю это для своей пользы, но во зло всему окружению, это обратно возвращается на меня гораздо большим вредом, чем я бы мог нанести сам себе. Ведь я наношу вред обществу, и это общество, это много таких, как я, и та сила, которую я заложил во всех, возвращается на меня, на индивидуума, на себя. Во много раз я страдаю. И поэтому интегральная система, которая сейчас раскрывается, и это не зависит от нас, она раскроется все равно в своем ритме. Если мы этого не поймем, мы поставим себя под удары. Именно олигархи, сильные как бы, люди, которые любят управлять и эксплуатировать других, они будут очень страдать. Нам стоит. Мы не заинтересованы в том, чтобы кто-то страдал. Наоборот, те люди, которые управляют обществом сегодня, и именно поэтому они богатые и обладают широким влиянием, пусть останутся со своим влиянием, но чтобы у них было иная цель, ради блага общества, потому что мы находимся уже в интегральном обществе. Здесь нужно изменить в разуме немножко. Это зависит от подготовки. Поэтому он говорит, что нужно прежде всего сесть на учебную скамью.
Я стараюсь понять, что это за конкуренция в интегральной системе. Я ведь хочу быть лучше другого.
В чем?
Во всем.
В других вещах, пожалуйста, только не в тех вещах, где ты наносишь вред обществу.
Так где же здесь будет выражаться конкурентность? Нет, это проявляется во всей жизни.
Нет, вновь я тебе говорю. На благо общества все, чтобы конкурировали между собой как можно больше.
Как же может быть конкуренция на благо общества без ощущения, ну, назовем в кавычках, это ненависти к тому, с кем я соревнуюсь? Как я могу проверить, кто из нас дает больше обществу?
Почему ненависть?
Ну, это некое противодействие.
Почему должно быть противодействие?
Ну, если я соревнуюсь.
Так я лучше него, хорошо, но почему мы противодействуем?
Зависть. Где же здесь зависть?
Зависть — это очень хорошо. Написано, зависть, страсти и почести выводят человека из мира, то есть поднимают его в будущий мир, на следующую, более высокую ступень. Пожалуйста, пусть будет.
Я могу конкурировать с вами и желать вам успеха, чтобы вы преуспели. Если я конкурирую с кем-то, я не хочу. Я хочу быть лучше него. Как это будет в интегральной системе?
Если ты знаешь, что наш успех... Допустим, мы живем в джунглях. Пятеро нас. Мы преследуем какую-то цель. Она зависит от успеха группы. Чем больше каждый отдаст, тем больше мы добьемся успеха. Тебя беспокоит, что я сейчас отдам больше и дам больше, чем ты или нет? Если мы спасаемся этим от всех проблем на пути. Так каждый хочет отдавать? Да. Каждый хочет быть больше, чем все? Да. Каждый хочет содействовать развитию всего общества и себя ради общества? Да. чем проблема? Ты пока еще не чувствуешь этого, потому что ты не находишься в этом. Но на это должны быть направлены привычки, воспитание, упражнения, семинары. Но так мы должны смотреть, как пишет Бальсалам, что все эти врата, они закрыты. Врата почести, власти и конкуренции, зависть, ненависть. Ненависть, ты начинаешь лишь направлять ее на себя. Я в себе начинаю ненавидеть все те вещи, которые не направляют меня правильно, может быть, на благо общества. Потому что если интегральная часть общества, у меня нет иных возможностей думать о чем-то другом. Представь себе, что мы зависим все вместе друг от друга. О чем ты говоришь? Как может быть ненависть моя к другим, если мы находимся в одном состоянии, угрожающем, и все зависят от всех? Но у меня нет слов.
Необходимые условия для здоровой конкуренции, чтобы было состояние, что если мы не делаем этого на благо всех, то мы просто расстаемся.
Да. Не расстаемся, а просто перестаем быть. Не выходим из джунглей.
То есть должно быть некое понимание у человечества, что мы находимся сейчас в джунглях, и у нас нет выбора.
Или мы передадим это всем, что было понятно и ясно, так как это происходит на самом деле. Если нет, то мы будем действительно в джунглях. Тогда здесь будут цунами и извержения вулканов, и другие природные катаклизмы, и внутренние войны. Будут джунгли, без сомнений. Или так, потому что джунгли ты делаешь неправильным порядком своим. Ты в своем развитии уже должен это привести в порядок.
Честь и конкуренция не исчезнут?
Никогда. Только цель. На пользу обществу или на пользу мне? Как будто на пользу мне.
Я хотел бы коснуться этого вопроса миллионеров. Бальсалам понимает, что его предложение равноправного распределения, ведь он относится здесь к миллионерам, он понимает, что равное распределение проблематично для этих миллионеров.
Верно.
Почему?
Потому что сейчас они чувствуют, что их сила в деньгах, а в обществе, где все связаны друг с другом, это то, что мы должны изучить. Интегральное воспитание в особенности прописать в разуме и в сердце человека представление о системе, чтобы он ее увидел. Я вижу, что она вот так существует. Это система единая, где все зависят друг от друга. Ты не можешь оттуда что-то извлечь, иначе все упадет. Ты не можешь нанести никому вред, Боже упаси, потому что это возвращается на тебя через всю систему в миллион раз сильнее, чем тот вред, который ты нанес. Дисбаланс, который ты вызвал в системе на миллиметр, но она вся связана интегрально и выходит из баланса. Это уже во много-много раз. Я даже не знаю, какое число назвать. Это все возвращается на тебя. И ты испытываешь страх, трепет. Тебе угрожает это. Ты представь себе, под каким контролем ты должен себя держать, не нанести вреда и быть эффективным. Это нужно дать человеку как ясную картину, что это так. Разумеется, что в дополнение ко всем формам, которые сейчас раскрываются, начинают раскрываться нам в природе, где мы находимся. Я говорю вам, что я не могу передать вам мои чувства, мои впечатления, но я вижу происходящее в мире.
С олигархами?
Нет, не олигархи. Олигархи — это твоя проблема. Моя проблема — это как природа начинает противодействовать, угрожать нам. Смотри, что происходит. И еще. Это начинает закрывать нас со всех сторон. И также изнутри, как те миллионы людей, которые теряют работу, как все разрушается, то, что мы построили. Все это перестает быть в правильной связи. Мир начинает затухать. Скоро ты увидишь пустые офисы и простаивающие предприятия, и люди сидят дома, им нечего делать. А молодежь вообще через несколько лет что они будут делать без работы? Ты понимаешь, что происходит со всеми? Когда люди оказываются без занятия, это страшно. И все это по всему миру. Не нужны природные катаклизмы, это уже само по себе катаклизм. То, что мы видим через несколько лет, не знаю. Мы сейчас в Израиле смотрим, у нас на границе сидит около границы несколько африканцев. Знаешь, сколько буду сидеть здесь? По всем границам. Со всех сторон придут, и что ты с ним будешь делать? Какие тебе еще катаклизмы нужны? Это очень близко.
Бальсулам говорит, что при распределении равном у них будет большая уверенность.
У олигархов, конечно.
Я хотел спросить, как при власти распределения у них будет уверенность?
Что им нужно сейчас? Человек живет, мы говорили об этом на прошлых передачах, человек живет внутренним наполнением, душевным наполнением. Если у меня есть в банке единица и 10 нулей, ты веришь, что да? Поверь. Что это мне дает? Ведь эти деньги не находятся у меня в кармане. Понятно, да? Вы понимаете это, вы экономисты. Это предприятия, нефть, корабли, торговля, телефонная компания и компании обеспечения, супермаркеты, одежда. Абсолютно все. И все это рассеяно. Если меня спросят, что у меня есть? У меня есть миллион долларов в год, даже не знаю сколько. Ну, то, что мне нужно, не ограничивая себя. Но в принципе нет. Все эти миллионы, которые есть, говорят, у него есть 2 миллиарда, 5 миллиардов, 50 миллиардов, неважно сколько. Где есть? Это находится в его инвестициях. Это его, значит, его. Только внутреннее ощущение, что я хозяин, что я управляю всем этим, и не более того. То есть то, что есть у человека, душевное наполнение, психологическое, что я хозяин мира. Я приобретаю все, люди меня уважают, они чувствуют, что я обладаю силой. Все. Такое ощущение, только лишь, и не более того. Он может кому-то дать $100, обычно не дает, но может позволить себе вытащить $100, дать какому-то официанту. Ну, допустим, может поесть в самом элитном ресторане. Гольф, яхты. Все, что скажешь. Но в конце концов, душевное удовлетворение. Его нет ни в яхтах, ни в чем другом. Я уже видел все эти вещи, смотрел на них. Все очень грустно.
Он пишет, что они наслаждаются своим имуществом.
Наслаждение внутреннее, душевное, а не материальное. Нематериальное.
Почему это дает ему уверенность? Почему богатство дает человеку уверенность?
Потому что ему кажется, что у него есть и на сейчас, и на несколько поколений вперед возможность содержать себя и свою семью. Смерть он не может преодолеть. Кстати, в той методике, о которой мы говорим, мы приподнимаемся над жизнью и смертью. Смерть он не может преодолеть, но он уверен в том, что у него никогда не будет ни в чем недостатка.
Я не понял то, что вы сказали сейчас. Поднимается над жизнью и смертью?
Конечно.
Что это значит?
В нашей методике, где он связывает себя со всеми людьми, со всей реальностью, со всей природой, он приподнимается над жизнью и смертью, потому что жизнь и смерть мы чувствуем в теле, а здесь мы уже воспринимаем внешний механизм, находящийся вне тела, интегральную систему. И там, как я сказал, связь между нами называется наше тело, духовное, а поток взаимный между нами всеми — это сила жизни, духовные. К этому мы и приходим. И наше тело, когда умирает, мы не чувствуем в этом никакой потери.
Я не понял, какая связь. Мы говорили, что у миллионеров есть уверенность в их богатстве.
В течение этой жизни,
да.
А затем для детей и внуков.
Да.
Я говорю, что в нашей методике есть уверенность больше в этой жизни также, потому что они ведь живут в уравновешенном обществе, которое заботится обо всех своих членах, обеспечивает всем необходимым. А что человеку нужно для хорошего, здорового существования, как животное, которое умеет заботиться правильно и уравновешенно о своем теле. Здоровая еда и все вещи, которые подходят для нашего животного, которые не сходят с ума от излишеств. А сверх того, эти люди, которые вступают в связь друг с другом, они обретают духовную жизнь, вечную жизнь. Они выходят на следующий уровень жизни. Они не живут жизнью своего тела. Они живут связью между людьми. И в связи между людьми взаимно, когда они обретают между собой свойства взаимной отдачи. И в свойстве взаимной отдачи они начинают чувствовать жизнь, которая называется духовная жизнь, жизнь отдачи. Это вечная жизнь. Она не имеет отношения к времени, движению, месту и всем вещам, которые у нас есть на эгоистическом уровне.
И это заменяет богатство, которое существует сегодня?
Нет, это гораздо больше того. Замена богатства нет. Замена богатства нет даже...
Богатство.
Нет.
Те деньги, от которых он должен будет отказаться?
Вместо денег, от которых он отказывается, он получает гораздо большую компенсацию от общества, даже без духовного уровня. Без духовного уровня. Сегодня он постоянно испытывает ощущение беспокойства, страха перед банкротством, перед процентами, которые у него есть там на разных бурсах, да или нет, нет или да, и изо дня в день состояние делается менее известным, менее предсказуемым. Он находится уже не в конкуренции с другими, не настолько, а заботится о том, как спастись от ударов, потому что удары начинают уже со всех сторон. Ты думаешь только о том, только Тшува или Данкнер испытывают проблемы, а другие не связаны с ними. Это же все так понятно, что все это... Вопрос времени, и все это рассыпается у всех. Так вместо этого ты даешь ему ощущение жизни, ощущение спокойствия, ощущение свободы вместо этих постоянных стрессов. Я помню, что как Гинди сжег себя, ты еще был молод, это было 35 лет тому назад. У него был пентхаус в Ришоне. И он сжег себя в бассейне. У него был роскошный дом с бассейном. Рядом с бассейном сжег себя. Известно, вы можете услышать об этом от старожилов. Люди испытывают очень большие стрессы. Это не нечто веселое. Постоянные гонки. Это со стороны кажется простому человеку, что... Но конкуренция, они наслаждаются конкуренцией, это остается. Экшен остается. У тебя есть все, кроме этого негативного стресса, страха и угрозы потерпеть неудачу. Ты берешь все хорошие вещи с собой и оставляешь только страхи и фобии. А уверенность, у тебя есть полная уверенность. В чем у тебя есть сегодня уверенность? Что тебя убьют, изнасилуют, организуют акции, протесты, несколько миллионов безработных. Чем ты будешь гордиться перед другими? Изо дня в день у них меньше причин гордиться из-за этого кризиса. Они чувствуют себя очень неудобно, некомфортно. Пока еще общественное мнение, что это хорошо и все. Он обладает средствами. Какими средствами? В один прекрасный день это будет стоить меньше, чем бумага, на котором это напечатано. Все эти деньги. Потому что мы понимаем, что под ними нет ничего. Под этими купюрами. Что он будет есть? Красивую, дорогую картину, которая у него есть? Или золото, которое у него есть? Еда будет стоить дорого.
Мы говорили в прошлой передаче о понятии равенства. Такое удельное равенство. Каждый от природы не родился с одними и теми же свойствами. Да. Есть относительное равенство. Где же место тех миллионеров? Понятно, что у них есть способности больше среднего человека.
Верно.
Где их место в новом этом обществе?
То же самое место. Я бы уважал их. Оставил бы их на месте и умолял бы, чтобы остались на своем месте. Пускай остаются каждый на своем месте. Они умеют управлять. Что ты сейчас возьмешь? Какого-то рабочего или уборщицу, которая будет тебе управлять вещами? Конечно, нет. В правительственных учреждениях это нечто иное. Там, ты знаешь, только политика, протекция и так далее. Но те, которые собственными усилиями стали большими руководителями в производстве, в торговле. Какая разница, что он миллионер или миллиардер? Он человек, который умеет управлять, умеет видеть вещи. У него только немножко понимания, что происходит сейчас в обществе. Какая система сейчас работает? Какие законы действуют? И он это быстро поймет.
То есть, та способность управления, которая есть у человека в сегодняшней системе, это будет служить ему и в новой системе?
Конечно, конечно. Ничего не нужно менять. Почему мы должны что-то менять? Нет?
Новая система совершенно?
Ну и что? А побуждение, сила, стремление быть большим, постигающим, властителем, изменяющим. Эти вещи есть не у многих людей. Это очень почетно.
И экономисты тоже будут?
Экономисты, я не знаю. Это уже вопрос, насколько у них есть разум, чтобы понять новую систему и подстроиться под нее. Подчиниться новым условиям, развить новую экономику. Но руководители, конечно, да. Прежде всего, я скажу тебе, не будет здесь таких уж больших изменений в управлении. Изменения в основном в результате. Ради чего? Но то, что мне нужно управлять предприятием, есть сотрудники, я должен каждого поставить на свое место в больших компаниях. Это те же самые сети. Если я говорю об управлении каким-то органом в моем теле, так он внутри себя действует самым оптимальным образом для того, чтобы извлечь из себя результат. Но результат не для того, чтобы съесть других, а быть в гармонии с другими. Они тоже со своей стороны. И тогда мы вступаем в связь между собой. Есть конкуренция, но вновь, как конкуренция между олигархами, так и конкуренция между каждым человеком в том, насколько он дает на благо всего общества. Ну, конкуренция, добиться максимальной производительности. Это, конечно, все остается. Именно я бы умолял их. Обанкротились, ничего страшного, продолжаем работать. Смотри, что может быть. Ничего не произошло. Наоборот, тебя уважают, тебя ценят, оставайся. Мы просим.
То есть миллионеры останутся миллионерами?
Нет, они останутся не миллионерами, а руководителями. Вместо миллионов они получат удовлетворение, которое стоит гораздо больше, чем миллионы.
Большинство из этих людей, которые достигли такого статуса, не достигли этого через хорошее руководство. Они использовали шанс. И в экономике это возможность использовать слабость системы другого в этом случае и извлечь максимум из этого.
Послушай, допустим, что действительно так. Я получил от богатого дяде миллиард долларов. А сейчас я... Или я получил от него компанию. Но я делаю что-то с этим. Я делаю что-то с деньгами. Ты можешь сказать, нет, ты ничего не делаешь. У тебя есть другие люди. Но я их беру. Я их выбрал. Я все же оказываю какое-то давление, управляю ими, что-то же я делаю. Или у меня есть какое-то предприятие. Так через специалистов на предприятии у меня есть инженеры, руководители. Но над ними всеми нахожусь я. Я сижу и оказываю на них давление. Все же происходит здесь что-то. Даже если это так мне досталось. Я все равно нахожусь в этой системе. Она зависит от меня. Даже если я не мешаю им со всеми моими миллиардами, взял нескольких людей, они управляют, а я ничего не делаю. Так у меня есть разум не вмешиваться и не портить, а получать оттуда то, что мне полагается. Это тоже не может быть такого, что просто так человек, владеющий большими средствами, ничего не делает. Это просто так ему досталось. Нет, он все же находится в каком-то процессе, в связи. Я думаю, что я отношусь к этим людям с очень большим уважением, потому что, что бы то ни было, это особенные люди по сравнению со всеми теми, которые лавочник на рынке, или рабочий, или врач. Они умеют правильно работать с силами человеческими и извлекать из них пользу. Но только изменять цель. Ради чего? Извлекать пользу. Какова цель? Где мы должны видеть пользу? На пользу окружению, обществу. Все? Я не понимаю, почему во всех ваших формулах, ваших расчетах и на бирже, где вы измеряете рост, падение, почему вы не можете поменять одно данное на другое? Взять общественную пользу, соединение между нами, взаимность, меру равновесия в обществе, равновесие с природой, спокойствие и другие параметры, душевные или человеческие, и на основе этого проверить, эффективно это или нет, потому что все равно сейчас все начинает действовать, хотим этого или нет. Почему кризис случился, и почему он сейчас начинает освобождать территорию от всех? Потому что со стороны природы управление уже действует так. Лишь мы не можем вписаться в это на здоровой основе. Да.
Большинство этих людей характерны тем, что они ведут холодный анализ и возможность зациклиться на цель, не поддаваясь чувствам. А вы говорите о системе, учитывая чувства других, то есть ввести элемент чувства.
Нет. Возьми общественную пользу, общественное равновесие как формулу, которая равняется максимуму. К этому они стремятся, и все. И его не беспокоит ничего. Дальше неважно. Он не считается с людьми, он не считается ни с чем, он считается только с этим. Какова максимальная общественная польза? Так и проверяется, сколько он стоит на рынке, сколько он стоит на бирже, каждая компания, каждая фирма. На этой основе, но он должен принять в расчет, сколько это стоит, сколько он выбрасывает углекислого газа, сбрасывает отбросы, увольняет людей, может быть, сколько у него есть. Абсолютно все, неважно что. Но в конечном итоге проверяют, как он управляет своей компанией уравновешенно. И, соответственно, и его акции. Его стоимость.
Вы говорили об интегральной системе, в которой бесконечные связи, взаимодействия. Да. Как же можно измерить эту систему, как вы говорили, чтобы человек почувствовал эту систему, прежде чем он увидит ее?
Я думаю, у нас там нескольких параметров пока что мы можем, потому что не требуется от нас, чтобы мы уже перепрыгнули в ощущение мира бесконечности. Мы можем сделать расчет, как сейчас у нас есть Я не знаком с этим. Экологически чистое производство и подобные вещи. Я не хочу брать это в качестве примера. Но взять несколько параметров. Например, в нашей работе. Барселон тоже пишет, что мы должны создать пример в каком-то государстве, где это будет сбалансировано более-менее, маленькое государство. Давайте установим равновесие между всеми, дадим там всем минимальную зарплату и позаботимся обо всех более-менее. Мы не должны думать о тысяче параметров. Давайте измерять успех сейчас не тем, сколько долларов я заработал, на сколько процентов я поднялся сейчас по сравнению с прошлым кварталом, а к какому равновесию в обществе я пришел на основе нескольких параметров по сравнению с прошлым кварталом в моей компании.
Какие параметры вы бы оценивали для успеха?
Он пишет нам, все получают одинаковое вознаграждение, все получают разные льготы, которые человеку нужны для того, чтобы жить на телесном уровне нормально. А все остальное, как мы строим наше окружение, наше общество, маленькое, допустим, предприятие или жилой фонд и все, что у нас там есть, насколько мы строим это уравновешенно и справедливо распределяем между собой. Простые вещи. Социалистическое, скажем так. Но в социализме есть социализм, который есть в Америке. Есть социализм, скандинавская модель, допустим. Или социализм, как хотели сделать в кибуцах, в России. Есть много видов. Мы должны понять, о каком социализме идет здесь речь. Это слово «социум» — это на благо мира, на благо всего народа.
И создание такого города, для примера, это может соответствовать законам системы интегральной, которую вы описали?
Да. И мы, в конце концов, приходим к равновесию. На равновесие на материальном и духовном уровнях, а в духовном нет никого равного другим. Никого. У каждого есть бесконечное количество возможностей развития и делать то, что он хочет. И постоянно все находятся в системе изучения этой системы. И мы постоянно развиваемся все больше и больше. А материально наше животное, сколько оно требует, получает. В чем здесь проблема? И вновь посмотрите на то, что происходит сегодня с нами на Земле, вы увидите, что мы уже стремимся к этому вынужденно под воздействием природных катаклизмов. Стремимся. Нет выхода. Но наше движение такое, что нам дают удар, мы бежим, пока получаем еще один удар. И так мы открываем глаза и видим, что происходит. Никто не говорит тебе, что ты сейчас должен что-то делать. Ты не знаешь ничего. Начни только смотреть. Где находимся?
Сегодня социал-демократические системы, которые есть в мире, там есть очень высокие налоги, берут с прослойки богатые.
Я не хочу об этом говорить вообще, прошу прощения. Я не говорю о методиках, которые называются у нас в нашем мире социал-демократическими. Это все ложь, потому что ты берешь эгоистическое общество, капиталистическое, и как-то называют себя, делают то или иное отклонение. Эти демократы, эти республиканты, эти социалисты, эти национал-социалисты, все это одна большая ложь. Одно эгоистическое общество. Каждый думает о собственной выгоде. На этом все заканчивается, не хочу вообще это обсуждать.
Секундочку, Раф Лайтман, но есть там обслуживание, там социальные сильные службы. Относительно там есть социальная защита.
Нет стремления к равенству. Это противоречит законам природы, поэтому не хочу об этом говорить. Это не цель, которая стоит перед нами, поставлена перед нами природой. Ты видишь, идет развитие, эволюция. И сейчас, согласно эволюции, мы должны быть в состоянии, где мы находимся в равновесии на всей Земле, на материальном уровне. Единый уровень жизни для всех, вокруг всей Земли. Пока ты не добьешься этого, ты не освободишься от ударов. Все. И не нужно говорить «демократия», «социализм». Неважно. Если не стремятся к этому, то неважно, как это называется, они не на пути. Что делать? Какая мне разница? Больше налоги, меньше налоги, те льготы, другие льготы. Все придут через разбиение к новому состоянию. Через разбиение. И те, и другие, и третьи. Потому что все это эгоистическое общество, в конце концов, направлено на наполнение личного эгоизма каждого.
Вопрос, какой процесс развития здесь?
Развития в этом направлении уже не может быть, ты видишь. Не может быть. Развитие в наполнении эгоизма не может быть уже. Мы оказались в состоянии в нашем развитии, что уже все, еще больше наполнять эгоизм, и еще уже не получится. Из года в год, даже из месяца в месяц, ты почувствуешь, как все меньше и меньше и меньше людей потребляют вещей, в которых нет необходимости. Не потому, что нет денег, а вся наша жизнь будет устроена так, что не будет в этих вещах необходимости, они исчезнут из мира. Это может быть сделано ударами, войнами, но останутся вещи только необходимые, которые нужно будет разделить всем, а иначе съедят тебя. Если завтра к обеду ты не обеспечишь еду для твоих рабочих, они возьмут тебя, зарежут и съедят. Я говорю, в прямом смысле слова, так и будет. Что ты будешь делать? Ты понимаешь, что есть граница, насколько можем играть? Мы больше не сможем развиваться в обществе эгоистическом. Эгоизм перестал развиваться. Мы видим, что он больше не получает наполнения. Он перестал получать наполнение уже 70 лет тому назад, когда началась общая депрессия в мире. Почему я постоянно все больше и больше поражаюсь тому, как вы хотите ногтями вцепиться в старую методику? Она уже не работает, но что сделаешь? Что тебе есть в этом? Скажи только.
У меня нет, но наше время подошло к концу.
Если закончилось время передачи, это еще ничего. Пусть лишь бы не закончилось время...
Итак, дорогие телезрители, большое спасибо вам. Мы пришли к окончанию нашей программы решения. Мы вместе обсуждаем труды Бали Сулама. Спасибо, Раф Лайтман. Спасибо, наши друзья в студии. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.